Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня Вадим Чернобров, руководитель исследовательской общественной организации «Космопоиск». У меня в гостях. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим вернулся из большого путешествия по Европе, и ему есть что рассказать, в том числе и про солнечные затмения, европейские дольмены, такие загадочные сооружения, о предназначении которых достоверно вроде бы не все известно. Ну и разные другие новости от Вадима Черноброва и его космопоиска. Сразу скажу адрес почтовый. Вы можете задавать свои вопросы, продолжать присылать свои письма для Черноброва. Я буду передавать ему их. 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета» для Вадима Черноброва. Ставьте пометочку. Все, что касается разнообразных природных феноменов и аномалий, это к нему. Он попытается разобраться вместе с вами. Итак, Вадим, какие-то новые данные в связи с недавним наблюдением солнечного затмения на западе Европы в Испании?
Сразу, чтобы не забыл, вы упомянули про письма, и долг моей чести сказать спасибо всем, кто присылал письма, и по многим, или по крайней мере по некоторым из них, мы вот оперативно откликались и какие-то действия предпринимали. И в частности, если говорить вот о целях минувшего полуторамесячного вояжа по всей Европе, в том числе мы отрабатывали версию одного из авторов писем, пришедших на радио. Автор из Самары написал, что было бы хорошо вот исследовать крепости на западе Португалии, где якобы, по его словам, он читал в добропорядочной западной прессе переводной, что там чуть ли не единственное место, где можно встретить привидения. Ну, а если говорить о главной цели, которой была привязана дата нашего путешествия, это солнечное затмение. Оно произошло 3 октября. Это кольцеобразное затмение, оно представляет интерес для астрономов и представляло для нас интерес, с одной стороны, чисто организационный, а вот сумеем ли мы организовать экспедиции на самом западе нашего континента, поскольку на самом севере, на самом юге и на самом востоке, в общем, наши уже руки дотянулись, а в Португалию и Испанию что-то вот не было повода. И вот повод появился, а мы объявили клич через радио, обращались люди, добровольцы, мы объявляли условия, условия были абсолютно некоммерческие, то есть главная задача была добраться до точки сбора и там провести нужные исследования. В общей сложности выехало 14 человек из России, только из России, хотя еще были люди из других стран, которые в этой же акции принимали участие. Вот из этих человек 10 добрались до нужного места и 6 до самого края нашего европейского континента. Пока ехали, мы разговаривали со многими европейцами, которые нас подвозили, за что им отдельное спасибо. И при слове затмения практически все ежились нервно и начинали немножко с придыханием вспоминать прошедшее затмение, которое прошло по Европе. Мы про него так или иначе слышали, читали. Многие из россиян, наверное, видели сами затмение. Но вот такого эмоционального воспоминания об этом затмении я, честно говоря, от наших земляков не слышал ни разу.
Это когда было и что там случилось?
Затмений было несколько, но самое впечатляющее, это, может быть, помните, в самом конце 20 века, в августе, в 99 году, ждали конца света, вспоминали Нострадамуса, что придет князь тьмы, якобы у него это написано, и якобы вот эта дата конца света совпадала с датой солнечного затмения. Наверное, все-таки вот в первую очередь нужно сказать спасибо Нострадамусу и ожиданию апокалипсиса. Но люди, которые нам рассказывали о пережитом ужасе, они об этом не упоминали вовсе. И только вот говорили, что мы вдруг, все как один, вот повторяли эту, как заведенную эту фразу, нам стало страшно и очень холодно. Хотя это было начало августа, то есть самое жаркое время. И мороз по коже пошел, и вообще им казалось, что несколько минут без солнца, в общем, мир остановился, время остановилось. Иными словами, они смотрели на нас, неужели мы, находясь в здравом уме и рассудке, поедем увидеть еще раз этот ужас? То есть ни за какие деньги, никогда, ни за что на свете.
Все это мы видели своими глазами.
Вадим Чернобров, руководитель «Космопоиска», рассказывает о своем путешествии в Европу. Значит, в народной памяти теперь в Европе 1990 год, и вообще затмения будут связаны с какими-то ожиданиями, по крайней мере, отрицательного свойства. Но вы же проводили какие-то научные исследования на этот раз. Вот немножко, Вадим, пожалуйста, об этом.
Да, собственно говоря, ехали не столько посмотреть, сколько измерить. Помимо того, что нашлись добровольцы, которые готовы поехать, мы объявили еще и вот такой своеобразный эксперимент, достаточно простой для того, чтобы его можно было сделать. Радиолюбители средней руки, стандартный прибор, схема которого публиковалась у нас в интернете, ну, у себя на кухне. И провести исследование на своей даче или в комнате, в конце концов. Главная задача была провести однотипные эксперименты одновременно в разных концах света, одновременно с проходящим затмением. Естественно, что главный упор делалось на измерение непосредственно в полосе затмения.
Что вы измеряли? Ты сказал, что нужно быть радиолюбителем.
Делались простые приборы для измерения сопротивления почвы. Поскольку сопротивление в зависимости от температуры, влажности там, и других показателей плавает достаточно медленно, поэтому была рабочая гипотеза, согласно которой Земля в момент покрытия части Земли тенью Луны каким-то образом должна отреагировать. Каким именно, это пока все еще остается под вопросом, но гипотеза такая была, ее следовало проверить. Естественно, она сопряжена с рядом скользких очень понятий, а что будет, если Земля почувствует, это значит ли, что в коре Земли есть какие-то нервные пути, были версии даже, что Земля это вообще живой организм, и так же, как живой организм реагирует на укол иголкой, содрогается все тело, так же и Земля вот на такой своеобразный укол, ну, казалось бы, всего-навсего кусочек тени упал. Ну, мало ли, тени у нас на Земле. Вот сейчас пасмурная погода в Москве, все в тени, ну и что? То есть, почему Земля должна содрогаться? Это все скепсис, это все возражения, конечно, мимо которых не пройдешь. Тем не менее, несмотря на всю абсурдность и фантастичность этой версии, все-таки проверить рано или поздно нужно было.
Вы с собой взяли эти приборы в Испанию?
Да, мы взяли и сразу же начали измерения, потом, впоследствии, отослали их в Москву, и здесь уже сравнивали наши измерения с тем, что происходило в Москве, с тем, что измеряли в Прибалтике, в Восточной Европе, в Азии, в Закавказье и даже за Уралом. То есть всего в 20 точках.
Одновременное снятие одних и тех же показаний.
Одних и тех же показаний на одних и тех же приборах. Ну, стандартизированных приборов, постарались, чтобы они были друг на друга похожи.
Прежде чем ты сейчас огласишь результаты этих исследований, что вы измеряли и чем для людей, которые что-то понимают в физике, в радиофизике?
Для тех, кто действительно понимает, я просто посоветую зайти на сайт и более подробно со схемами разобраться уже непосредственно на сайте, на теме форума, как раз связанной с приборным обеспечением. А для всех остальных скажу, что в самом простом изложении это было измерение сопротивления среды, в которой находится человек. То есть можно было измерять почву непосредственно под своими ногами. Единственное главное условие, чтобы измерения происходили примерно при одних и тех же параметрах. То есть одинаковые приборы, одинаковые штекеры, одинаковые вводы, выводы и так далее. И так далее.
В чем это сопротивление измеряется, в каких единицах?
Все в стандартной системе Си, это Омы. Приборы, в общем, тоже стандартные, то есть ничего нового не изобретали. Единственное, что предложили использовать самые простые приборы для такого одновременного мониторинга по значительной части нашей планеты. Совершенно не научный подход, но тем не менее, по всем научным прогнозам, по всем, я бы сказал так, соображениям скептиков, ничего не должно было получиться. То есть где-нибудь в Москве сопротивление должно было быть одно, в Иркутске другое, в Испании третье, а при чем здесь затмение, в общем, они при чем. Но оказалось, то, что намерили, бросило тень на наше самолюбие и самомнение, что мы, оказывается, знаем физику и знаем свою родную планету, на которой живем. Она действительно отреагировала, и примерно в первые 5 минут начала затмения произошло то, чего, в общем, пока мы не можем объяснить и даже не можем утверждать, что это есть реакция действительно на затмение. Не исключено, конечно, что это удивительное, но совпадение. Удивительное в том, что резко изменились параметры буквально на всей измеряемой части. То есть это десятки тысяч километров расстояния от того места, где упала тень на Землю, где-то там в далекой Сибири, где в этот момент даже солнца не видели. Вдруг приборы показали, что что-то изменилось. То есть мы пока, основываясь только на таком удивительном, но все-таки единственном факте, конечно, не смеем делать далеко идущие выводы, и поэтому ждем, не дождемся, когда будет следующее затмение, чтобы перепроверить. Это будет уже в конце марта вот грядущего 2006 года. И надеемся, что в эксперименте уже примет участие гораздо больше людей, и кто знает, может быть, после этого тогда мы уверенно скажем, а вот действительно есть такой эффект, и мимо которого не пройдешь, хотим мы в это верить.
То есть в момент затмения, в момент, когда Луна закрывает от землян Солнце, некие физические величины, которые возможно измерять, они начинают
плыть, изменяться. Как это связано с Луной, поверьте, ни один астроном, ни один физик не сможет вам объяснить. И я, по-честному, тоже не знаю. Просто потому, что до сих пор считал, что Луна, и тем более ее тень, никак на нас не влияет. Но так же, как не может повлиять на любой прибор тень от тучи, брошенная на этот прибор. Приборы одинаково работают как в тени, так и на Солнце. Мы это прекрасно знаем.
Неизвестная планета.
Каким образом родилась идея этого эксперимента? Ты же сказал, что гипотеза такая была. Как она пришла кому в голову?
Примерно даже трудно сейчас назвать первого автора, который когда-либо произнес эту версию. Но сама мысль бродит уже примерно полвека у нас в мире. А заключалась она в том, что когда-то, еще в пору, когда стали искать следы внеземных цивилизаций, задумались, а какими они вообще могут быть, и обязательно ли они похожи на нас, и возможно ли иная форма жизни, кремниевая, плазмоидная, многие другие версии выдвигали, какая жизнь может быть. И вот чтобы описать жизнь как таковую, мы же знаем всего один пример, мы сами и окружающие нас животные, растения, попытались нечто общее между нами, растениями, и животным миром вывести. И когда описывали эту жизнь, столкнулись с удивительным, я бы сказал так, малопонятным для нас определением жизни. Жизнью может быть все что угодно. Ведь обычное дерево, столетнее, 300-летнее, оно на 90-99% состоит из неживых клеток. То есть это уже давным-давно отмершие клетки, которые не живут. Тем не менее, само дерево считается, мы не можем его не считать живым. Оно реагирует на внешние раздражения, оно размножается, оно растет, в общем, отвечает признакам жизни. Так вот, Земля, собственно говоря, это и есть тупик. Когда нашли живые организмы, которые на 99% не живые, такой парадокс, пришлось согласиться с тем, что есть объекты, похожие вокруг нас, и макрообъекты, в том числе планета Земля, которая, безусловно, состоит на 99% из неживых клеток. Ну да, по поверхности бегают существа, то есть какая-то существует флора, фауна. Так же, как и у деревьев, так же, как и у животных, у Земли есть нервные окончания и передача каких-то сигналов на расстояние, то есть между собой отдельные участки Земли связаны. Считается, что такими нервными окончаниями можно было бы признать разряды молнии. Но, одним словом, ученые находили все новые и новые аналогии между живым организмом и Землей. Единственное, каких аналогий не было найдено, ну, Земля нам пока, как известно, не размножается, в отличие от всех остальных животных и растений. Хотя мы-то знаем ее всего чуть-чуть, может быть, кто знает. И она не общается с другими такими же, как она, животными, растениями, то есть живыми существами. Опять же, мы ее знаем совсем недолго. Кто знает, что она делала нам и как она это делает?
Нам кажется, что.
И нам кажется, да. Вот то, как она реагирует на свою ближайшую соседку, Луну, в общем, немножко уже заставляет сомневаться в том, что мы это знаем. Как и многое другое. В общем, эта задача, я бы сказал так, именно в расчете на наше обдумывание на многие-многие годы вперед. Это не значит, что съездив один раз, нас вдруг озарило, и мы сказали: «О, теперь мы знаем».
Следующее солнечное затмение, во время которого можно попытаться повторить эксперимент, будет
29 марта 2006 года.
И в России где будет видно?
Это Северный Кавказ, то есть она зайдет на территорию России примерно в районе Эльбруса, затем пройдет вплоть до Астрахани, вот это крупный город, где будет видно затмение, уйдет в Казахстан, полоса затмения, и снова появится где-то в Заурале, и там уже совсем исчезнет. То есть жители Северного Кавказа, Нижнего Поволжья и Урала, они имеют шанс побывать в полной полосе затмения и испытать вот тот стресс, который испытали европейцы в конце 20 века и испытали в этом месяце. Я об этом не сказал. Хотя затмение было кольцеобразным, и, соответственно, темнота наступившая была не полной, ну, правильно бы сказать, так немножко потемнело.
А время местное?
Это было примерно в местный полдень, то есть в самом разгаре рабочий день, и многие люди, те, кто не подымал голову кверху, просто даже и могли не заметить то, что затмение произошло. И многие действительно не замечали этого, хотя шли прямые трансляции, телевидение работало. И телевизионщики ездили по городам, искали людей, которые потеряли сознание, которым стало плохо во время затмения. И таких находили, в общем, проводили какие-то разъяснения, объясняли людям, что ничего страшного, что нужно веселиться. Ну, одним словом, праздник.
Нужно измерять сопротивление Земли для того, чтобы понять, каким образом тело Земли реагирует на такую конфигурацию окружающих ее небесных тел.
Жаль, что испанцы этого не делали. Это делали только мы.
В поисках смыслов.
Вадим Чернобров, руководитель исследовательской организации «Космопоиск». Дальмена, я знаю, что одной из целей вот твоей последней экспедиции было изучение, по крайней мере, осмотр дольменов, загадочных мегалитических сооружений, которых полным-полно и в Западной Европе, полным-полно у нас на Северном Кавказе, в России и в других регионах мира. Какие-то новые мысли у тебя появились после изучения дольменов в Европе?
Во-первых, как минимум хотелось увидеть разницу между нашими дольменами и их дольменами. Наши исследователи мегалитов традиционно позиционировали себя как исследователи кавказских мегалитов. Есть у нас специалисты, возможно, даже одни из лучших или лучшие в мире. Но мегалитами стали все-таки европейцы заниматься гораздо раньше нас. В некоторых странах, я говорю прежде всего про Западную Европу и прежде всего про Великобританию, мегалиты считаются едва ли не главным национальным богатством.
Стоунхендж относится к мегалитам?
Это мегалит номер один, если уж на то пошло. Если есть самый известный, самый почитаемый, самый охраняемый мегалит в мире, то, наверное, это он и есть.
Раскрутили его?
Раскрутили, да, как туристическую достопримечательность, дальше некуда. И, может быть, он того и заслуживает, откровенно говоря, просто потому, что до сих пор считалось, что аналогов этому мегалиту нет в мире.
К Стоунхенджу вернемся в самом конце и вернемся к этой теме самого большого мегалита, который известен человечеству. Общее наблюдение. Дольмены, которые ты наблюдал в России, и дольмены, которые довелось увидеть сейчас в Европе. Общее и разное.
Во-первых, конечно, их гораздо больше можно увидеть в Европе, чем у нас, просто потому, что дольмены нанесены на карту, они пронумерованы, и любой желающий может купить атлас автодорог какой-то провинции или даже целой страны и на ней увидеть, как ни странно, вот такие объекты, которые на наших картах никто никогда не наносил. Вот мы, наверное, первые, кто сейчас проводит картирование всех интересных мест, и дольмен в том числе, на карту России, и посмотрим, что получится, у кого будет больше. Опираясь уже на существующие карты, дольмены найти проще. У нас в России надо тратить дни для того, чтобы найти один-единственный дольмен. Опрашивать очевидцев, там, пастухов, охотников, где они видели, встречали вот такую вот каменюку здорового.
Там еще деньги за вход или осмотр дольменов не берут?
Только на некоторые. И, наверное, благодаря этому мы большое количество их осмотрели и, по крайней мере, закартировали и представили себе схему. И оказалось следующее, то есть для меня немножко неожиданный вывод последовал, что несмотря на огромное многообразие всех видов, архитектурных особенностей, материалов, из которых было создано, времени, во время которого было создано и так далее, объединяло их только одно единственное общее свойство. Это наличие одного единственного отверстия и размеры этого отверстия. То есть такое ощущение, что над архитекторами давлело техническое задание создать для чего-то, для каких-то технических нужд, каменную полость с единственным выходом диаметром порядка 25-28 сантиметров и выходящее вот в каком-то одном строгом направлении. То есть если есть группа дольменов, как правило, все смотрят отверстиями в одну сторону. То есть, иными словами, представить себе, что это некий культ, какие-то культовые сооружения, как мы знаем, с течением времени изменяются, изменяются архитектура, размеры и так далее. Здесь ничего не изменялось. То есть, соответственно, нужно искать первопричину, для чего это делалось, исключительно только техническую. Например, можно сравнить с дотами, дзотами, которые строили, опять же, вот примерно по таким же строгим стандартам, просто потому, что законы войны, размеры орудий, они практически везде одинаковые. Иными словами, мы сейчас находимся в периоде осмысления, для чего технологически делались эти сооружения, почему они везде одинаковые, и что следует вот из этих самых размеров. То есть, иными словами, от версии, что это были сооружения для жилья или для отправления культовых каких-то мероприятий, эти версии отпали практически полностью.
Гипотеза?
Вероятнее всего, это рабочая гипотеза. Мы имеем дело с оборонительными сооружениями.
Угу.
Одна из версий, ее предложил наш физик, электротехник, связана с тем, что большинство дольменов строились из кремния, и в этом материале возможно наличие электростатического напряжения, и возможно рассматривать каменную полость из этого материала как некий электромагнитный резонатор. Ну, такой, представляете себе, СВЧ-излучатель или с одним единственным выходом, направленным, ну, так скажем, на неприятеля. Вот только что служило излучателем, понятно, что ни в одном дольмене никаких электро или иных приспособлений нет. Куда они делись?
Все может быть.
Вадим Черногров, руководитель космопоиска, в заключение. Ты говорил, что Стоунхендж на сегодняшний день наиболее известный из мегалитов в стране, но у тебя есть какие-то гипотезы на то, что это не самый известный в будущем мегалит?
Да, и в общем, мы проверяли версию. Действительно, мегалиты, как правило, находятся вдоль каких-то одних полос или линий. Кто и зачем, когда их делал, располагал с такой целью, сказать сложно, но в любом случае закономерность есть, и эту закономерность можно экстраполировать сколь угодно далеко и предполагать, что, наверное, эта закономерность прослеживается по всему миру. Раз для дольменов существуют единые стандарты по всему миру, ну, по крайней мере, по нашему европейскому континенту, значит, и стандарты, связанные с расположением этих объектов, тоже должны быть едиными. И вот, основываясь на этом, а также на многих-многих других версиях, домыслах, предположениях, догадках и фактах, мы установили, что должен быть еще один, второй Стоунхендж. Этот второй Стоунхендж находится в республике Коми на Северном Урале. Если это так, то в следующем году мы его постараемся найти. Пока, осторожно скажу, нашли мы очевидцев, гуляя в этих местах, которые утверждали, что нечто подобное видели.
Вадим Черногров, руководитель исследовательской организации «Космопоиск». Сайт в интернете так называется «Космопоиск.ру».